Каждую пятницу в эфире Латвийского радио 4 встречаете музыканта недели. Актуальные события в мире музыки, гастроли и новые альбомы, профессиональные советы музыкантов и много музыки. Программа Илоны Ехимович «Музыкант недели».
Сегодня в программе «Музыкант недели» наша дорогая и любимая Мария Наумова. Машенька, здравствуй.
Добрый день. Илоночка, добрый день. Рада тебя видеть.
Я тоже очень рада. Мы обычно встречаемся, там выходит альбом, или большой концерт, новая театральная программа. А сейчас, в это время, мы, зрители, и я думаю, что вы, артисты, тоже готовы отмечать любое событие, выход даже на небольшую камерную сцену, потому что это очень важно, и это ценно. Дай бог, чтобы это так и длилось. И вот впереди интересный такой оригинальный концерт или выступление, или творческий вечер. Как это ты видишь? Мне хочется прямо с этого начать.
Да, ты знаешь, это будет творческая встреча. Вот первый раз у меня будет такая, скажем, творческая встреча, где даже, наверное, я не так-то много и петь, наверное, буду, потому что это не концерт, это действительно будет встреча. Вот, как-то Наташа Захарьян мне предложила, с ней мы уже, ну, мы приятельствуем давно, и как-то интервью было неоднократно, она брала у меня, и вообще мы разговаривали как-то, знаешь, за бокалом чая.
Так и вообще она вас, после, артистов, знает хорошо, да, и актеров русского театра.
Вот-вот, мы с ней вот с того времени, когда вот Керри была, то есть это 2000 год, 99 год, вот с тех пор как-то так и в приятельских отношениях. И вот она мне предложила в Гамлете, театр-клуб Гамлет, сделать такую встречу. Мне на самом деле это очень интересно, потому что у меня тоже есть идеи, и мне хочется попробовать. Я с детства, знаешь, если вообще говорить о творческих встречах, то я выросла в этих творческих встречах, которые были и в театре, и у нас дома, в театральной тусовке. И когда приезжали, конечно, все московские звезды, я помню замечательные эти встречи, когда я сидела ребенком, слушала. И для меня это всегда вот ассоциировалась с такими, вы знаешь, посиделка за большим столом. Вот.
Ну, отдельный жанр вообще, другое.
Да, да, потому что на сцене человек один, и мы видим его одну вот такую ипостась, и он там раскрывается, и, конечно же, ты там видишь, где ты там чувствуешь, где ложь, где не ложь, вот поэтому ты кого-то влюбляешься, потому что ты видишь, как он раскрывается именно на сцене. А вот на встречах можно узнать как-то вот путь этих людей и почувствовать, какие они на самом деле. То есть какие они на самом деле, мы знаем, когда они на сцене. А вот то, что они о себе думают, мы можем узнать на этих встречах. Потому
вот как
что...
ты все понимаешь, повернула здорово.
Ну, мне вот кажется, что это так.
То есть человек, актер на сцене, это и есть вот тот самый человек, какой он есть. А каким он себя видит, какие он байки о себе рассказывает, какие воспоминания он озвучивает, вот это уже настоящий театр, да?
Да, потому что, понимаешь, когда на сцене, по крайней мере, в музыке-то уж точно, ну, мне кажется, и в актерском мастерстве, врать невозможно. То есть фальшь ты сразу чувствуешь. Но фальшь относится как бы... Все души светлые. Все души светлые. И каждая душа, мы все есть красивые вот эти души, у каждой, у которых есть какие-то еще индивидуальные качества. И вот эти качества замечательные, прекрасные. Можно вот чувствовать теплоту, так скажем, вот этой души, можно почувствовать через исполнение. А у всех у нас есть мнение о себе, которое мы сами создали. И вот это, вот кажется, вот это тоже интересно, потому что вот к этому уже относится умный человек, понимаешь, эрудированность человека, глубина человека. Вот это мы можем понять
чувство
на этой
юмора.
Встрече. Чувство юмора,
чего
конечно.
Мы всегда ждем, да.
Да, да. И, а вот на сцене ты чувствуешь что-то другое, что нельзя... Если то, что можно узнать на творческой встрече, можно описать словами, то, что на сцене происходит, и то, что мы видим вот на сцене, мне кажется, это то, что словами передать нельзя. Вот
это может нотки. Только театральный критик.
Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что они тоже передают что-то через свою призму восприятия. То есть слова, знаешь, как любовь нельзя описать словами. Вот это, наверное, что есть.
Вот я думаю, что мы сегодня начнем музыкальную часть нашей программы. Ведь все-таки это программа «Музыкант недели», и здесь музыка на первом месте. Музыка, которую дарит нам наш гость, наш герой. Ты упомянула сестру Керри, то есть это начало пути, начало дружбы, начало теплых отношений с Натальей Захарьят, которая, скажем так, и воспитывает, занимается продвижением наших юных актерских талантов, помогая им поступить и в ГИТИСы, и в ЩУКи, и так далее, пробивая технические какие-то вопросы, зная, что есть толк, что есть талант, и действительно она знает, она угадывает, и потом эти уже юные звезды возвращаются сюда звездами, и в кино снимаются, и в театры их приглашают российские. В общем, она помогает очень многим. И, конечно, она знает о театре, ну, все буквально, особенно о нашем, и о Шапировском театре. И Адольфа Шапира она привозила сюда. В общем, у нее свой театральный интерес не как критика, не как актриса, не как режиссера, а как вот души театра, что ли. И очень хорошо, что мы вспомнили сестру Керри. Все-таки мне кажется, что этого спектакля и сейчас не хватает в репертуаре нашего театра. Вот не хватает. Должны быть вечные ценности. Вот должно быть «Лебединое озеро». И оно должно быть всегда.
Ну, это, да, знаешь, как в латышских театрах есть эти «Скродер Дейнес Силмач».
Да, да.
И, по-моему, раньше спектакли шли по 15 лет, помнишь, по 20. И, по-моему, «Непартных Силмачек» тоже в русской драме даже шли, я не знаю, сколько лет. Огромное количество лет. Вот, то есть я согласна, что, наверное, есть. Это может стать классикой этого театра.
Согласна. Да. Ну, давай послушаем одну из песен, один из треков и альбома, который тоже вышел когда-то.
Кстати, я, извини, тебя перебила немножко. Вот интересно, мне позвонил буквально на днях Игорь Чернявский, потому что сейчас в театре идут такие, я понимаю, что встречи, как бы, на которых актеры рассказывают об истории театра. Каждый рассказывает про какой-то свой период. И Игорь спросил, говорит, я знаю, что у тебя есть запись вот именно той Керри, где ты играешь. Говорит, ни у кого ее нет. Я говорю, конечно, я сама ее себе сделала. У меня действительно сохранилась запись этого спектакля. Так что вот видишь, как-то о Керри, как-то она опять появилась в моей жизни.
Может, действительно, она еще выйдет и на сцену?
Я думаю, что она имеет полное право.
В постковидный период уже. Thank you. Сегодня мы с Марией Наумовой говорим о творческой встрече. Поэтому наша здесь творческая встреча в эфире, она в некоторой степени все-таки более театральна, чем просто музыкально. Мы же всегда обсуждаем какой-нибудь концерт. Да, мы говорим о музыке, о музыкантах, об аранжировках. Мы обсуждаем какой-нибудь диск. Естественно, мы говорим о том, как ты подбирала эти песни, как ты к ним подходила, как ты их переживала. Но сегодня, если уж это творческая встреча, давай повспоминаем. Повспоминаем. Сестру Кэрри мы вспомнили. Хотя, конечно, там немного песен на том альбоме, который записал театр сам. Но это тоже говорит о том, что пора-пора и переписывать, и заново это все звучание должно быть. И ясно, что уже время требует другого звука. Все мы это понимаем. Ну, а первый твой альбом давай вспомним. Ведь это так важно для юной красавицы, которая выходит на сцену, иметь свою пластинку.
Этот альбом, он пришел ко мне совершенно случайно, я бы так сказала. То есть это абсолютно какая-то кармическая вещь, потому что мои усилия не были направлены вот взять и сделать альбом. То есть просто маэстро взял его, написал. Владлен Дозорцев написал прекрасную музыку. И Танич написал пару вещей. И это как-то все случилось так само собой. Другое дело, выпуск альбома. Это было очень интересное для меня время, потому что я полностью все сама делала. То есть это был мой вход экстра, знаешь, такой...
Школа жизни.
Школа жизни, да. Причем такая очень сконцентрированная, потому что надо было очень быстро изучить хотя бы азы какие-то шоу-бизнеса, не шоу-бизнеса.
А как вот это вообще делается?
Как это делается. И там действительно все сделано мною абсолютно, вот все. И это была очень хорошая школа. Я не могу сказать, что она была простая, но это очень ценная, потому что этот опыт уже мне никто никогда не отнимет. И это действительно было здорово. И это случилось, и там действительно есть очень хорошие тексты. Я люблю тексты Владлена Дозорцева очень. Михаил Танич, конечно, внес свою строку очень важную для меня. И скажу честно, что вот по русским текстам я даже не знаю, кто пишет для меня, вот, чтобы мне понравилось так, как мне нравятся тексты Дозорцева.
Ну,
вот.
Понимаешь, какой у тебя был старт? Такой уровень, ну, извините, маэстро, Дозорцев, Танич. А что дальше? А что выше? А как дальше?
Старт прекрасный, по-моему.
Очень
старт
серьезный.
Прекрасный. И делает тоже Митрохин, тоже личность известная. Мы вот со Славой тогда сотрудничали. То есть это был очень красивый старт. Очень, знаешь, для меня был очень поучительный. То есть я действительно как-то за вот какие-то там полгода я как бы, знаешь, прошла класса 3-4, мне кажется.
То есть до этого ты была певица у микрофона. Вот поешь ты... Ты актриса, ты певица, а тут ты поняла, как технически вот это все делает обычно целая команда.
Менеджерски, технически,
продюсерски.
Финансово, да, продюсерски, всячески. То есть действительно это было такое для меня, ну это была школа. Меня вот отправили сразу, знаешь, экстерном сдать экзамен.
Называется, бросили в воду, да.
Да, но это классно. Я, знаешь, я поняла, что, во-первых, это такая серьезная закалка, во-вторых, это, конечно, просто ускоряет твое движение.
Да, это действительно багаж необходимейший для артиста. Будь то солист, или инструменталист, или композитор, или даже саунд-продюсер. Ведь если ты сам умеешь и знаешь как, и уверенно себя чувствуешь в этом бизнес-поле, шоу-бизнес-поле, ну, ты можешь, в общем, не работать над тем, как найти команду, как поделиться еще с кем-то. Зачем, если ты все умеешь сам? Теперь
не
ты,
надо.
В принципе,
на
умеешь
самом деле,
сама.
Понимаешь, на самом деле команда нужна. Каждый должен заниматься тем, чем он должен. И все равно хороший артист, артисты в основном люди, которые не умеют разговаривать про договора. Это люди, которые не умеют делать то-то-то. Они действительно хотят выходить на сцену. И я помню тогда, когда вот я еще начинала, еще даже до этого, до альбома, когда я только начинала с музыкантами работать, то есть началась моя работа как-то в каком-то 95-й год в клубе «Бимини», и мне ребята предложили с ними играть, и не прошло и полгода, там, когда... Причем я еще не могла, знаешь, вовремя вступить, вовремя то. То есть, ну, для меня, ну.
Ты еще была в начале пути.
Я зелень-зеленью. Вот, абсолютная, знаешь, это была подготовительная группа перед школой. Но не прошло и полугода, где-то там, месяцев 8, как я стала лидером этой команды. И так получилось, что я поняла одну вещь, то есть я начала, знаешь, заниматься финансовыми вопросами. Я поняла, что музыканты не умеют за себя поставить финансово, они не умеют даже иногда цифру назвать какую-то. Сейчас уже все знаешь, такие, ну, уже такие, как это, материли, да? Какое-то слово выпало.
Заматерели, поднаторели. Да,
вот, поднаторели, вот. А тогда вообще, знаешь, это было так, это все начало-начал.
Я помню, а тогда вообще люди не знали, что такое договор.
Да. И тогда, понимаешь, я помню, как я вот музыкантом, я до сих пор, то есть это всегда было, ты музыкант, ты говоришь, вот сколько это стоит? Он говорит, ну, вот сколько? Я говорю, вот придумай сумму, которую ты хочешь. Я знаю, сколько я готова, например, заплатить. Я не заплачу меньше, если ты попросишь меньше, да? Если ты попросишь больше, мы с тобой поговорим и к чему-то придем к какому-то. Но ты должен сам научиться назвать свою сумму. Вот такая мелочь, понимаешь? Но ты знаешь, я со многими музыкантами прошла вот этот маленький момент. И как ты знаешь, и вот я вижу, что научили. Эти люди, по крайней мере, уже в отношениях со мной у нас уже нет проблем таких. Но я понимаю, что им самим сложно это. То есть это к чему я говорила? К тому, что музыканты, актеры, ну все, мы все дети. То есть у нас этот маленький ребенок, он очень большой. Он занимает очень большое пространство в нас. И именно, наверное, это помогает нам выходить на сцену и быть тем, кто мы есть. И, наверное, вот те люди, которые боятся сцены, просто в них вот этот маленький ребенок, у него это пространство этого ребенка меньше, вот как бы в этих людях. То есть во всех нас есть этот маленький ребенок, просто у кого он, знаешь, какого размера?
Этот пупс.
Вот мы, да, в нас, мне кажется, в актерской среде, в музыкальной среде, в артистической среде, вот этот маленький ребенок, он большой.
Ну, давай послушаем большую важную песню. Песню с твоего первого, с твоего дебютного альбома. Ты так любишь эту поэзию, ты так любишь всех этих авторов, уважаемых. Все они маэстро, все они заслужены. За это время даже Владлен Дозорцев уже сказал остальное сжечь. Больше не пишу, я больше не поэт. И то, что было спето, и то, что было напечатано, только то, только там он поэт. Это очень ценно. Ну, выбирай сама.
Ты знаешь, наверное, это будет «За все грехи». Это, так скажем, наверное, вот романс, который написал маэстро. То есть в том альбоме есть две песни, которые можно отнести к романсам. Вот одна из них – это «За все грехи». Это такая вещь. Мне нравится музыка и текст очень, и как-то так очень близко мне.
За все грехи мне снится немота, и горло пустота, и холод рта. Что делала бы я, когда б не пела? Когда бы петь я больше не могла? Тогда я кисти в руки бы взяла и окунула в краски неумело. Тогда я кисти в руки бы взяла и окунула в краски неумело. На белый снег бумаги в никуда я нанесла бы струны провода, еще столбы, идущие сквозь годы. На проводах нарисовала птиц, чтобы они, не ведая границ, сидели так, как будто это ноты, чтобы они, не ведая границ, сидели так, как будто это ноты. Тогда пришел бы бедный кларнетист и поднял занесенный снегом лист. И отогрел бы в пальцах до капели, до светлых слез и зазвенели. И провода, и ветры, и столбы, и ноты птиц, оттаявших, запели. И провода, и ветры, и столбы, и ноты птиц, оттаявших, запели. Когда я кисти в руки бы взяла и окунула в краски неумело, тогда я кисти в руки бы взяла и окунула в краски неумело.
Наша творческая встреча, радиовстреча с Марией Наумовой продолжается. И мне хочется как бы прицепиться к термину «романс», на котором мы остановились, и только что мы послушали современный романс. И уж сколько мы говорили с Машей об этом жанре, и уж какой Маша знаток в этом жанре. Мне кажется, копала, копаешь и копать будешь. Но сейчас мы поняли, есть и современный романс. И в 90-е годы появляется романс, и даже наш латвийский композитор, наш маэстро, он тоже умеет и имеет свои романсы. Как ты попала в это романсовое поле? Как оно тебя, как маковое, захватило в этот творческий плен? Ведь сколько у тебя романсовых программ, и какие разные эти романсы?
Ты знаешь, это, наверное, началось в школе, благодаря вот нашему любимому учителю литературы.
Да, мы все из 40-й.
Да, нашему замечательному Рафальскому, который привил к нам любовь ко многим поэтам. И вообще к литературе, на самом деле. И у нас в школе был тогда вечер романса, и я должна была спеть романс «Балатак в Джаве», «Баллада о юном гусаре». И я помню, как Рафальский буквально со слезами на глазах подошел ко мне после этого вечера. И вот я поняла, что тогда вот, ну, то есть вот он мне признался, что я вот выросла в его глазах, именно с этим романсом. И как-то это так осталось. Но романс — это же то, что поют за столами, то, что пели за столами наши бабушки. У кого-то мамы, кому, у кого как. Вот компания, когда собиралась, вот то поколение, они пели. Они пели народные песни, они пели романсы. И поэтому это что-то такое, что, знаешь, что ты впитываешь, ну, не с молоком, как-то как минимум с чаем, с детским. Вот. И это, конечно, то, что, наверное, у русского человека оно все равно есть, нам это близко. И как-то так вот, когда была эта цыганская программа, которую мы делали, ну, то есть это вот как бы такой заход был в романсы. А потом мне стало интересно про романс узнать, а что, а кто, откуда. И получилась там целая история. И я очень благодарна нашему театру, что они взяли эту программу в свой репертуар. Это такой редкий случай. Я даже не знаю прецедента на самом деле. И я действительно очень благодарна Дане за такую возможность, потому что, конечно же, ну, у нас маленькая страна, у нас мало залов, у нас мало сцен, так скажем. И беда наша в том, наша музыкальная, в том, что мы готовим программы, и откатать их, ну, это откатать — это такая, знаешь...
Ну, профессиональный термин, да.
Профессиональный термин, да, но показать их... не так-то много возможностей мы имеем. А спектакль-то, он рождается, вот говорят актеры, что ну вот на 10-м спектакле примерно рождается только тот самый спектакль, он становится свободным, легким, без напряга. А у нас этого 10-го часто и не наступает-то. Вот по большому счету, да, вот в той форме, по крайней мере, в которой ты задумал, там, со всем светом, со всей какой-то декорацией, потому что, ну, это все, это дорогая вещь. И если в театре эти возможности, они есть, и ты можешь это использовать, то у нас это по-другому. Мы же на самообеспечении. То есть я поэтому очень благодарна театру, потому что у меня есть возможность действительно развивать эту программу, развиваться самой в ней и показывать ее в том виде, в котором она была задумана.
Но надо послушать какой-нибудь романс.
Однозначно.
Давай. То, что есть в записи, то, что есть в нашей фонотеке, конечно, далеко не все из твоего репертуара записано и имеется у нас, но все-таки выбирай.
Ты знаешь, вот поскольку моя романсовая программа, она тоже как все-таки история и рассказ, это история романса, в которой я как раз рассказываю о том, что в Россию романс, на самом деле, слово «романс» вообще появилось в 19 столетии только, в конце. То есть до этого романсами назывались песни, которые исполнялись на французском языке. И только в конце 19 столетия появился термин русского романса. А история романса, она началась гораздо раньше. Вот как раз об этом и есть история, поэтому я предложу вот то, что, может быть, многие люди не ассоциируют с романсом, потому что у нас как-то очень ограниченное понятие, вот русский, цыганский романс. А вот то, что прозвучит, это будет что-то другое.
Laissez mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise où chaque brise parle. De jolis contes, beaux jours passés, je vous revois à rendez-vous. Une musique, des yeux repeurs, tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais nul.
Конечно. конечно, сегодня мы не можем обойти это слово. Французский. Это ведь часть тебя, часть твоей жизни, твоей судьбы. Этот маршрут, который тебя в один момент увел из Латвии. Между прочим, мы так даже испугались, вернется ли Маша вообще-то. И этот язык такой сложный и так легко тебе дался. Ну, я сужу уже, наверное, сравниваю с собой. Мне сложно с французским совладать. Но какой-то тоже в тебе этот языковой талант. Рассказывай свою французскую историю. И как ты не поправилась на круассанах?
На круассанах? Я начну с круассанов.
Ну, конечно.
Сегодня как раз выпила кофе с круассаном. Ну, наверное, не поправилась по очень простой причине, что у меня генофонд такой.
Конституция у меня такая, да?
Да, да, да. Ну, и потом как-то во Франции там очень много движений. Ты знаешь, там все-таки там очень много ходишь пешком, потому что Париж – это город, по которому надо ходить пешком. Просто ни на метро, никак. Ну, на велосипеде, если хочется, если есть смелость таковая в их движение втиснуться на велосипеде. Потому что за руль я села, ну, год на четвертый, наверное, проживание в Париже. Я села за руль, а до этого я вообще бегала пешком. И я помню, ты знаешь, как французы, ну, какое-то, опять же, поколение такое уже взрослое, они шутят, что, ну, как проверка, сдача на права, это надо было в молодости они, это надо было против движения объехать вокруг Триумфальной арки. Ну, то ли они шутили, я не знаю, то ли они так хулиганили действительно, то ли так шутили, не знаю, но действительно объехать вокруг Триумфальной арки – это нечто, это событие, то есть даже очень опытные водители, когда приезжают в Париж, они не хотят садиться за руль, они готовы ездить на метро, на такси, но не сами. Так вот, для меня я очень долго готовилась, чтобы проехать вот именно вокруг Триумфальной арки, потому что там движение, ну, очень хаотичное. И я помню, у меня была какая-то история такая, не буду вдаваться в подробности. В общем, я ехала за рулем и плакала. Горько плакала. И мне надо было проехать. Я помню, что первый раз я проехала, я даже не заметила, как я проехала. И только потом я осознала, вау, я сдала экзамен, у меня есть французские права. Я могу проехать вокруг Триумфальной арки. Так вот, возвращаясь к круассану, просто я очень много там действительно двигалась пешком. И жили мы какое-то время на горе, и с коляской на горе, на гору. В общем, как-то я просто была очень много движения. То есть, наверное, это как-то компенсировало те круассаны.
Ну, а творчество? Творчество в Париже, во Франции.
Творчество в Париже.
Ты со своим, все-таки латвийским, французским. Вот как это все было?
Да, во Франции можно все сделать. То есть там есть какая-то американская мечта. Я думаю, если у кого-то появится, если он повернет свое направление мечты во Францию, то она абсолютно реальна, потому что французы, они всеядные. Как всеядные, как они действительно едят то, что мы не можем представить, как есть. Ну, может, не так, как китайцы, но все равно вот, да, они все равно всеядные. В Европе, наверное, не самые всеядные. Также, но в музыке и в творчестве. То есть у них, конечно, как-то они приходят получать удовольствие. Им интересно что-то новое. Всегда, когда звучал мой акцент маленький, они говорят, только оставь, гарди, гарди-лю, оставь его. То есть точно так же, как на самом деле нам тоже нравится, вот Лайма Вайкула, у нее всегда есть маленький вот этот акцентик шармовый, и это привлекает, у Интерса есть, да, это то, что делает тебя индивидуальностью. То есть индивидуально звучание, придает тебе индивидуальное твое звучание. Вот так и там. И поэтому там можно делать все. Там, в принципе, в музыке можно. Просто надо очень задаться целью и идти, и делать. И там происходят волшебные вещи. У нас была история, когда мы ехали с музыкантами, мы летели в Ниццу через Париж. В Париже мы буквально мы прилетели вечером, часов в 8 или в 9, и улетали в 6 или в 7 утра, ну, дальше в Ниццу. Ну, я ребятам говорю, ребят, мы останавливались в самом центре, я говорю, ну, мы не можем же не выйти никуда, давайте пойдемте, я вас отведу в одно местечко чудное. И мы пошли в местечко, там оно называется Le Trois Moyers, оно находится около Notre-Dame-de-Paris, это один из самых старых джазовых клубов. И там есть такой подвал, то есть там раньше это даже тюрьма была, это хозяин, такой ловелас, очень такой интересный человек, он по-моему, ну, ни одну девушку не пропустит мимо себя. Он обязательно ей что-нибудь доскажет. Приятный пригласит на кофе. Там есть особая история про это кафе. Но приехала, просто у меня приехала журналистка из Латвии, и она хотела взять со мной погулять по Парижу и взять интервью, чтобы я ей рассказала про Париж. А было ветрено, холодно, какой-то ноябрь. И я сказала, вы знаете, давайте посидим в одном кафе, и вы узнаете, она так расстроилась сначала, но мы в этом кафе, она узнала больше о Париже и увидела, как это работает, чем если бы мы гуляли, потому что пришел хозяин, а там очень интересное место, там внизу находится кабаре, такое кабаре, где ночью, то есть там всю ночь действие происходит, там исполнители из разных стран, как раз-таки, с разными акцентами, поют там музыкантов 8, наверное, играет на сцене, все поют. Заканчивается всегда тем, что народ танцует на столах, все. Оно маленькое, оно такое, знаешь, там энергия поэтому так накапливается. То есть там вот попеть, повеселиться, потанцевать на столах, это вот там. И я помню, что как-то был вечер, и девушка из Мадагаскара, узнав, что там сидела русская компания, начала петь «Катюшу». Не, извиняюсь, «Миллион алых роз». Я услышала это, я не смогла долго это слушать. Я взяла микрофон, попросила. А там так действительно все ходят. То есть я запела. Я спела «Миллион алых роз», после чего, конечно, меня этот хозяин пригласил там работать. И, в общем, мы как-то с ним так начали общаться. Я не стала работать, естественно, там, но мы познакомились с ним. И вот когда мы пришли на интервью, и он пришел, и вот он нам провел целую экскурсию, нам показал там, где цепи были, где вот заключенные были прикованы, показал, где идет дверь, которая ведет вот ров под сеной, туда, вот где Петровка 38, как я говорила, да, там, где сидел Мегре, вот он же ровно там напротив Нотр-Дама сидел, то есть вот там именно вот проход есть туда, там же под Парижем вообще можно бегать и гулять и жить, там второй город под Парижем и под сеной. Вот, потом там появился художник, какой-то такой интересный человек в шляпе, он, который говорил по-русски, он уже лет 20 в Париже, он пишет картины, такая очень интересная личность, который сразу начал, можно сказать, извиняюсь, но приставать к нашей журналистке. В общем, потом пришло на прослушивание, а наверху там живой звук всегда, там кто-то играет, пианист или кто-то поет вживую, без микрофона вообще, вот вечерами. То есть внизу идет вот этот вот разгул, а те, кто хотят поесть, просто кофе, вина попить, вот они наверху, и там всегда кто-то у пианино играет, кто-то обязательно поет. И вот пришло на прослушивание какой-то оперный певец. То есть там всего столько произошло. Так вот там мы, когда с музыкантами приехали, мы пели «ЗАЗ», потому что она в то время работала там официанткой.
Ну, ничего себе.
То есть вот это я, извини, такую длинную историю рассказала.
Очень интересная история.
Но вот действительно, мы потом про то, что это «ЗАЗ», мы когда вдруг она появилась, «ЗАЗ», у нас сохранились фотографии, видео, мне ребята присылают, посмотри, с кем вообще мы там пели. Вот, то есть вот американская мечта, а здесь французская мечта. То есть однозначно там, если ты индивидуален, у тебя есть индивидуальное какое-то звучание или что-то индивидуальное, картины в любом творчестве. То есть у тебя есть возможность попасть куда-то. Просто этим надо заниматься. У меня немножко сложилось так, что я приехала, и когда я начала учиться, и когда началось мое движение, то я забеременела, и я как-то отошла. И для меня это стало важнее, чем мое продвижение, так скажем, творческое. Потому что я считаю, что самое большое творчество все равно это ребенок.
Вот. Зафиксированы французские песни, они записаны, и мы можем сейчас послушать что-то.
Обязательно. Ну, я думаю, что мы можем послушать что-то, опять же, может быть, что-то из этой программы, из романсовой.
Je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le toit, j'ai peur que t'aies froid comme d'habitude. Ma main t'as resté cheveux presque malgré moi. Comme d'habitude, mais toi, tu me tournes le dos. Comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite. Je sors de la chambre, comme d'habitude. Toute seule, je bois mon café. Je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors. Comme d'habitude, j'ai froid, je relève mon col. Comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer. Moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore entré, comme d'habitude. Toute seule, j'irai me coucher dans ce grand lit froid. Je les cacherai comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant.
Сегодня, конечно, мы обо всем не успеваем поговорить с Марией Наумовой, но какие-то самые главные вехи, начало, продолжение пути, любовь к романсу, любовь к Франции и, в конце концов, продолжение. И тот факт, что Маша приходит уже не просто к новым программам, дискам, но она уже подходит к творческим встречам. И это очень интересно поговорить с человеком, которого ты любишь, творчество которого для тебя очень важно. Это я говорю сейчас о слушателях, о нас, о тех, кто будет в зале. Маш, ну пригласи еще раз, уточни все, потому что времена нынче такие не аншлаговые. Понятно, что все друг от друга на 2 метра должны быть, но все-таки свое место, я думаю, твои фанаты должны получить.
Моя дебютная. Творческая встреча состоится 22 сентября. Дата красивая, по-моему. А в театре-клубе «Гамлет» в 7 вечера. Так что называется она очень так приятно, Наташа назвала ее очень так приятно. «Добрая встреча». Вот мне кажется, что она будет доброй. Так что буду рада встрече. Для меня действительно очень интересно самой будет послушать саму себя, потому что, знаешь, когда... Я очень люблю интервью поэтому давать, потому что когда задают, конечно, когда интересный человек напротив, потому что ты столько нового про себя узнаешь.
Да приходи почаще.
Илоночка, с удовольствием.
Нам еще есть о чем поговорить. Замечательный твой первый опыт. Я думаю, это будет большое удовольствие. И да, и действительно, путь к себе самой продолжится. И спасибо за эту музыку, которую мы слушаем сегодня в программе «Музыкант недели». Думаю, что музыки разной будет еще впереди много. Ну, а на творческой встрече ведь тоже ты споешь. Иначе не может быть.
Ну, конечно.
Тогда до встречи в «Гамлете» и до встречи на волнах Латвийского радио 4. А вот сейчас самый важный финальный такой аккорд. Что мы послушаем завершающей песней?
Ты знаешь, может быть, последнюю, опять же, как бы маэстро, юбилей приближается, то, наверное, одна из моих самых любимых его вещей.
До встречи. Спасибо. Мария Наумова, «Музыкант недели».
Спасибо большое, Илоночка, жду тебя тоже в гости. И да, приглашай еще, я с удовольствием приду. Всем всего самого лучшего. Не болейте.